Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Признаки завышенной самооценки.
Итак, пожалуйста, откройте 14 главу Евангелия от Марка. Пока вы открываете, я напомню вам события, которые происходят в этот вечер. Это четверг, вечер перед арестом Сына Божьего. Иисус только что установил свою заповедь о вечере, и это все произошло на пасхальном ужине. И после этого ужина ученики вместе с Иисусом идут в Гефсиманский сад на гору Елеонскую и поют гимны, поют псалмы. И вот, видимо, по пути в Гефсиманский сад Иисус предупреждает учеников о том, что совсем скоро Он будет предан ими. Все они разбегутся, а самый ревностный, самый горячий ученик Петр трижды отречется от Него. Давайте прочитаем о том, как Иисус сделал вот такие предупреждения, предостережения своим ученикам. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи с 27 по 31. Марк 14, 27, 31. «И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Самоуверенность учеников, среди которых выделялся Петр, несомненно, была связана с тем, что они слишком высоко о себе думали. Они себя оценивали нереально. Нереальность может быть проявляться в том, что человек оценивает себя выше или ниже. Ученики себя как оценивали? Выше. Ученики себя оценивали выше, чем есть на самом деле. И я хочу вам сказать, что большинство христиан на каком-то этапе жизни, более коротком или более продолжительном, оценивают себя так же нереально. В какую сторону? Вниз или вверх? Вверх. Большинство христиан на каком-то этапе жизни оценивают себя более высоко, чем есть на самом деле. И не видят этого, как и ученики. И даже когда им говорят, не признают этого. Насколько это плохо? Насколько это опасно? Это очень опасно. Это ведет к падению. Когда вы видите человека, упавшего в ров греха, совершающего неразумные поступки, знайте, перед падением он или она очень высоко вознеслись в своих глазах. Придет гордость, придет и посрамление. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Черты завышенной самооценки можно заметить в разных сферах человеческой жизни. Я только некоторые из них перечислю для того, чтобы привлечь ваше внимание к исследуемой теме. Но прежде всего, первая форма завышенной самооценки проявляется в нереальной оценке своих способностей к служению. Вы знаете, но это действительно проблема, это действительно беда. Сколько мы видели людей, которые нереально себя оценивают, не трезво, не здраво, не разумно. Они мнят себя великими учителями, хотя у них нет даров учения или даны им в минимальной степени. Они мнят себя руководителями церкви, хотя не могут даже собой руководить, свой гнев не могут контролировать, свои эмоции не могут контролировать. Они не могут даже свое время контролировать, чтобы научиться не опаздывать и все выполнять четко и вовремя. И это всем видно, всем разумным людям, которые на них смотрят, это всем очевидно, а им самим не очевидно. Им кажется, что они способны руководить церковью, хотя они могут собой руководить и своей семьей. И, конечно, когда человек находится в таком состоянии, как я говорил в прошлое воскресенье вечером, он начинает обижаться, потому что он о себе высокого мнения, он ожидает, когда другие, когда церковь согласится с его высокой оценкой самого себя. И когда церковь не соглашается, он обижается на церковь, обижается на руководство церкви, на всех людей, начинает дуться, обижаться, идет время, он больше обижается, потом начинает противодействовать церкви, начинает делать зло церкви, разрушать церковь. Так что завышенная самооценка в служении – это очень плохо, это очень опасно, это очень печально, ведет к печальным последствиям. Вторая форма, завышенная самооценка, может проявляться в противостоянии искушению. Человек действительно думает, что он такой сильный, что может подойти к греху очень близко и не грешить. Он может смотреть любые каналы по телевидению, он может заходить на любые сайты в интернет-сети, и ничего ему не будет. Никак это его к греху не склонит, он такой сильный, что все эти вещи на него не влияют. Молодая христианка встречается с неверующим мужчиной и объясняет это так. Я грешить с ним не буду, я приведу его к Богу, а потом выйду за него замуж. Откуда такая самоуверенность? Мы молимся всей группой о вас, чтобы вы хотя бы сами от Бога не ушли. Мы не надеемся, что вы кого-то приведете еще, когда мы не знаем, спасение дает Бог. Духовно незрелые люди действительно думают, что могут очень близко подойти к костру искушения и не обгореть. Они думают, я грешить не буду, я только себя немножко раззадорю. Так вот, подойду близко к греху и так немножко себя повеселю. Когда повеселюсь, отойду. Потом, когда мне будет скучно, я опять подойду. Вот так мыслят люди, у которых нереальный взгляд на свои духовные силы. Третья форма завышенной самооценки проявляется в нереальном взгляде на свои профессиональные способности. Ой, вы знаете, сколько я видел людей, которые рассказывали мне, какие они прекрасные каменщики, плотники, сантехники, кто угодно. И я, вы знаете, я по наивности своей верил. Они рассказывают, а я верю. Я думаю, это действительно так. Но если человек говорит, я просто так мыслю, что если человек говорит, ну должно быть так. Но когда же я сталкивался с ними действительно в их деле, то среди множества оценивающих себя великими работниками были только единицы, которые хотя бы половину могли сделать того, о чем говорили. Почему это происходит? Почему нам очевидно, что они невеликие работники, а им нет? Почему их клиентам это очевидно, а им нет? Почему? Потому что люди себя нереально оценивают. У них завышенная самооценка. Кстати, по этой причине подобные люди попадают в долговые ямы. Ведь они как? Они берут кредиты. Ведь они такие самоуверенные. Да я работник, да я заработаю. Да проблем не будет, да долги отдам. Да я и то умею, и это делать, и это делать. И третье, и четвертое. Они берут кредит за кредитом, отдам. А потом эта нереальная самооценка лопается, как воздушный шарик, как мыльный пузырь. Ничего от нее не остается, кроме счетов и долговых обязательств перед банком.
Четвертая форма завышенной самооценки – это нереальная оценка своего духовного состояния. Не только противостояние искушению, как мы говорили, а вообще своего благочестия, своего духовного развития.
Ведь вы, знаете, вот вы подойдите к самому незрелому человеку и вот спросите у него, вот ты вообще, ты духовно зрелый? Ну ты младенец, ты плотский, ты слабый, ты незрелый, тебя трудно отличить от неверующего. Вот 99% не скажет, что я такой.
Да я еще ничего, да я нормально, да я где-то на уровне, да я где-то развиваюсь, я где-то движусь. Люди считают себя благочестивыми, я таких встречал, праведными. Они уверены, ну как фарисеи, они уверены в своей праведности. Особенно если человек измеряет благочестие годами членства в церкви. Я столько лет член церкви, значит я праведный.
Или своими религиозными заслугами, жертвами, соблюдениями традиций, или законнических норм, характерных для их религиозной среды. Раньше, в начале служения, я много времени проводил в консультации людей, которые готовятся к браку. И вот приходят люди, которые к браку вообще не готовы. Если вот они сейчас поженятся, на следующий день они разбегутся. Жена к маме уйдет, а муж к папе. Никакие. Они сейчас встречаются и уже ругаются. Вот там, на их встречах. Смотришь на них и спрашиваешь, ну как у вас жизнь будет? Как вы думаете, сейчас поженитесь? Да все будет классно, все будет отлично. Я хорошая жена, прекрасный муж. Откуда такая высокая самооценка? А мы говорим, да вам бы хотя бы месяца три бы подготовиться к браку.
Ну, если у вас такие правила... Вам это нужно, у вас такие. Ну, подготовимся.
Не понимают, что это не нам нужно, что мы уже подготовились. Что это им нужно, потому что они незрелые и неразумные, и неспособные жить в брачном союзе.
Но они мнят себя очень высоко. Самые худшие мужья,
вот возьмите самого худшего мужа, самого грубого, самого невнимательного, самого неорганизованного, самого недисциплинированного, самого такого, что он по телефону обещает жене одни временные и финансовые реалии, а сталкиваются с другими.
И вот он не считает себя худшим из худших мужей. Я еще ничего.
Возьмите самую худшую жену, и она себя видит гораздо лучше, чем есть на самом деле. Почему? Это нереальный взгляд на самого себя, нереальная оценка своего состояния. Возьмите самых худших родителей, которые не уделяют детям времени, которые не работают с сердцем ребенка, а действуют только внешними какими-то законническими правилами. И они не считают себя худшими.
А я еще ничего. Я еще нормально.
Это все завышенная самооценка.
Пятая форма завышенной самооценки – нереальный взгляд на свои физические качества. Даже в этом проявляется. Некоторые мужчины, они мнят себя сильными, гигантами такими. Вы думаете, почему они вот на руках борются и надрывают себе сухожилия? Тут у нас был такой инцидент несколько лет назад. Молодые братья и не очень молодые, где-то они нашли стол, схватились, чуть этот стол не поломали, на руках боролись, одному чуть связки не порвали. Вот, он проиграл, начал другой рукой бороться, левой, потому что правая уже у него болела. Что это такое вообще? Люди мнят себя какими-то силачами. А почему травмы позвоночника, они пытаются что-то поднять, что-то кому-то доказать? Люди просто нереально оценивают свои физические способности.
Особенно, когда годы идут, и человеку уже 50, а он думает, что он как в 20 может еще. Просто нереальный взгляд на самого себя. И от этого возникают проблемы. Даже когда, пусть самые знаменитые проповедники, я не хочу называть имя, когда им 70 лет, и они вступают в брак с женщиной, которой 20 лет, они что, реально свои физические силы оценивают? Они что, вечно жить собрались? Они как в 90 будут чувствовать, когда ей будет 40? Это просто гордая, нереальная самооценка.
Женщины тоже порой... Они, если они не развиваются правильно, с определенным складом ума, они просто зацикливаются на своей какой-то внешности. Некоторые мнят себя какими-то сверхпривлекательными. У них уже даже начинается мания преследования появляется.
Они, им кажется, что всякий, кто на них смотрит, он не просто созерцает объекты физического мира, а проявляет к ним какой-то нездоровый интерес. Несколько лет назад мне с трудом удалось убедить одну женщину, надеюсь, христианку, в том, что молодой человек, который годится ей в сыновья, не смотрит на нее с вожделением, как ей все время кажется. Если бы эта женщина не была такой подозрительной и была и более скромно оценивала свои внешние данные, ей бы стало ясно, что всем силам ада не заставить обвиняемого ей молодого человека смотреть на нее с вожделением. В общем, проблема очень широкая. Сфер, сами понимаете, много. И очень актуальная, друзья, очень-очень актуальная проблема. Завышенная самооценка. Одна из проблем наиболее распространенных в церкви. И проблем, которая приводит к наиболее часто повторяющимся падениям. Если это так, тогда лучший способ предотвратить падение – не допустить завышенной самооценки. Но трудность состоит в том, что завышенную самооценку легко обнаружить в другом. А в себе трудно. Трудно сказать: да, у меня серьезная проблема. Да, я слишком высоко думаю о своей духовной одаренности, о силе, благочестии. Вспоминаю одного человека, совершенно, совершенно неодаренный. Он приходит и говорит: есть реформатское богословие, есть армянское, а я пришел к третьему, более высокому взгляду. Как он меня расстроил сильно. Я был о нем более высокого мнения. Человеку трудно сказать: я не такой одаренный, я не такой благочестивый, я не такой прекрасный работник, я не такой хороший муж. Я себя переоцениваю. И если я не стану мыслить о себе скромно, меня ждет беда. Меня ждет беда. Знаете ли вы, как можно определить, угрожает вам замышленная самооценка или нет? Вообще-то, в принципе, можно и не определять. 99%, 90% угрожает. Но все же, чтобы помочь, как определить, угрожает завышенная самооценка или нет, давайте рассмотрим три признака завышенной самооценки. Конечно, все это касается духовных сфер, но распространяется на все сферы жизни. Первый признак завышенной самооценки – самодостаточность в духовной борьбе. Стих 27-28. «И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Слово, переведенное как «соблазнитесь», происходит от греческого слова «скандализо», буквально означающего «оступиться», «упасть», «попасть в ловушку», «клюнуть на приманку» и «попасть в ловушку». Иисус предостерегает учеников о ловушке. Он говорит: все вы соблазнитесь, 50 стих описывает, как это случится. «Тогда оставь его, все бежали». Все разбежались в разные стороны. И Марк тут пишет о себе: один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины, схватив его. Тогда он оставил его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Это вообще очень стыдно было. Это большой стыд быть ногим. Это не так, как все в современном обществе. Да ничего страшного. Некоторые специально ногими ходят по городу, потом в интернет выставляют свои ролики и гордятся этим. Тогда все было не так. Это было очень стыдно. И человеку понятие чести ценилось очень высоко. И человек, который был благородным, ему лучше было умереть, чем бегать ногим. Это нужно было сильно испугаться, чтобы забыть о чести и спасать свою жизнь. Иисус говорит: ученики испугаются и разбегутся. Причем такое поведение будет связано с арестом пастыря. «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Буквально можно перевести «убью пастыря». Это Бог говорит: «я убью пастыря, и рассеются овцы». Иисус цитирует слова о Мессии из книги пророка Захарии. Пророк предсказал смерть Мессии, за которой последует рассеяние Израиля. Иисус говорит о себе, но применяет эти слова к ученикам. И говорит: «Все вы разбежитесь, меня арестуют и убьют, а вы разбежитесь в разные стороны. В мое отсутствие вы переживете падение, сильнейшее отчаяние, но ваше падение будет временным, а я от вас не отрекусь и встречу вас после воскресения в Галилее». Иисус говорит: «Вы останетесь одни, без меня, и будете себя вести очень невысоко, проявите неверность в мое отсутствие». Но ученики не обращают внимания на эти слова Иисуса. Они бы могли сказать: «Да, мы останемся без Иисуса, без пастыря, мы ослабнем, станем духовно более уязвимыми и, наверное, упадем, раз Он нас об этом предупреждает». Но они не думают так, они так не считают. Почему? Потому что они считают себя сильными, они считают себя способными противостоять сатане в Гефсиманском саду и после этого без того, чтобы пастырь был рядом с ними. Гордые люди не понимают, что как только они останутся без пастырской опеки, они сразу же подвергнут себя серьезной духовной опасности. Им это невдомек. Они этого понять не могут. Они самоуверенные и думают, что растут сами по себе. Я читаю Библию, я молюсь, мне не нужны пастыри, мне не нужны отношения подотчетности, я сам по себе прекрасно развиваюсь. Так что страшно поговорить с вашей женой, как вы прекрасно развиваетесь. Но Библия говорит, что как только люди остаются без опеки пастырей, они, как правило, впадают в грех. Под руководством Моисея народ Божий вышел из Египта, прошел сквозь Красное море, Моисей поднялся на гору, несколько дней прошло, они уже все впали в идолопоклонство. Это они глупые, мы не такие, да? Так? Это Петр там упал, они, а мы сильные. Надеюсь, никто так не мыслит. Пока апостол Павел находился в Коринфе, они еще как-то развивались. Но как только покинул город, там такие проблемы начались. Это не случайно. Это Бог показывает, что люди зависимы от наставников. Они не могут эффективно развиваться, если у них не будет отношений с добрыми пастырями, которые ведут их по пути освящения. А гордые, самодовольные, самодостаточные, с завышенной самооценкой говорят: «А нам это не нужно, нам это не обязательно». И поэтому падают. Недооценивают значение церковных собраний, недооценивают значение отношений подотчетности, и поэтому падают. Если вы не признаете своей зависимости от пасторской заботы о вас, если вы не можете сказать: «Пресвитеры церкви – это мои наставники, ответственные за меня перед Богом, заботящиеся о моей душе, ведущие меня по пути роста в практическом освящении, питающие Словом Божьим и вдохновляющие личным примером», если вы не отвечаете доверием, послушанием и всяческой поддержкой в ответ на заботу библейского руководства, в таком случае вы считаете себя самодостаточным в духовной борьбе. Это признак гордого, нереально оценивающего себя человека. Это прямой путь к падению. Вы знаете, я хочу вам сказать одно наблюдение, которое я сделал, наверное, лет за 10, такое на протяжении большого для меня временного отрезка. Все люди, которые падают в грех, совершают безумные поступки, у них у всех есть одна общая черта. Они не принимают пастырство истинных Божьих служителей. Вот как только, и это помогает нам трудиться, мы делим людей на тех, которые принимают пастырство, и на тех, которые не принимают пастырство. И вот те, которые не принимают пастырство, это проблемные люди. Их жизнь наполнена грехами, глупостью, неразумным поведением. И это люди, которые в зоне риска. И когда кого-то отлучают от церкви, отлучают именно из этой группы. Из группы тех, кто не принимает пастырство. Не бывает случаев, когда человек принимает пасторство истинных Божьих служителей, упорствует в грехе и не хочет покаяться. Ни одного такого случая не было и никогда не будет. Поэтому падение начинается с завышенной самооценки, которая проявляется в том, что человек считает себя самодостаточным в духовном развитии. Видите себя таким? Мыслите так? Вы на пути падения. А вообще в России это, конечно, беда. То есть вот когда мы учим церковь, вот мы вас учим и говорим о том, что должно быть принятие пасторства, я понимаю, что вам трудно. Я понимаю, что такого никогда не было. Я понимаю, что такому никогда не учили. Такого нет менталитета, нет такой традиции в русских евангельских церквах. Видимо, под воздействием православия, я думаю так, в русских евангельских церквах сложилась идея, что служители служат, а мы приходим, и между нами нет отношений подотчетности. Вот с таким менталитетом люди приходят в церковь и, наверное, продолжают находиться в церкви. А это не библейский менталитет. Не библейский менталитет. Люди, которые не принимают пасторство и противятся пасторству, им в библейской церкви делать нечего. Им нужно либо покаяться, принять, либо уйти, потому что они напрасно тратят время. Ситуация такая, когда человек просто прихожанин, который отделен от отношений подотчетности с руководством церкви и с общиной, она по Божьему замыслу невозможна. И она всегда ведет к падению и греху. Конечно, некоторые люди имитируют принятие пасторства. Они ведут себя как-то особо дружелюбно, вежливо, но не принимают библейских советов. Это тоже проблема. Итак, первый признак завышенной самооценки, самодостаточность в духовной борьбе. Человек не принимает пасторство. Человек сам по себе. Сам себе на уме и сам по себе. Это первый признак завышенной самооценки. Это первая черта того, кто завтра упадет. Когда вы увидите того, кто завтра упадет, и он будет отлучен от церкви за свой грех, то знаете, он уже вот эту первую черту имел на протяжении какого-то времени. Это так. И в таком состоянии были ученики. Хотя Иисус и чудеса творил, хотя они и называли его Господом, до конца они не принимали его пасторство. И когда он им говорил, вы упадете, они верили больше в свою силу, чем в серьезность его предупреждений, и поэтому говорили, не упадем. Все равно не упадем. Хоть ты Бог, сотворивший небо и землю, хоть тебе бесы повернуются, море, ветер и волны, а мы сильней. Это хочется и смеяться, и плакать, но это так, так написано. Это очень печальная черта греховной природы человека. Второй признак завышенной самооценки – уверенность в превосходстве над другими. Стих 29. Петр сказал ему, но он еще дальше идет. Он же не может остановиться, как все хотя бы. Он должен выделиться. Петр сказал ему, если и все соблазнятся, но не я. Да он допускает возможность, что другие ученики, там они где-то, может быть, и соблазнят. Но он никогда, это же он. И, конечно же, такая позиция всегда ведет к падению. В первые века церковной истории наблюдалась одна очень интересная закономерность. Вообще, умереть мученической смертью было очень высоко, считалось большой честью. И от этого некоторые люди специально провоцировали гонения, чтобы их убили, и они стали героями-мучениками. И вот интересная деталь. Например, когда истинные мученики, они, как правило, отличались следующим. Когда их хотели арестовать, они скрывались. Не скрывались, они прятались до последнего, пока их не обнаруживали. И это казалось, что они такие слабые, раз они прячутся. Но когда их обнаруживали на суде, они оставались верными и умирали героями веры. Другие же, которые напротив, не скрывались, шли вперед и говорили, арестовывайте нас. Они, как правило, нередко на суде отрекались от веры. Так, например, Поликарп, узнав, что его хотят арестовать, скрывался. Затем, когда его арестовали, он был верным на суде, и его сожгли живьем. А некий Квиний, узнав, что его разыскивают, сам предложил себя на мученичество, видимо, считая, что сильный может устоять, но в последний момент отрекся от Христа. Самоуверенность ведет к падению. А смирение, признание своей слабости, наоборот, ведет к славе. Считаешь себя лучшим работником, специалистом? Я разбираюсь в том и в том, готов спорить с тем, кто не согласен с тобой. Считаешь себя самым благочестивым, святым из святых, верным из верных. Считаешь себя лучшим мужем, лучшей женой, лучшим отцом, лучшей матерью. Считаешь себя лучшим библейским консультантом, лучшим хористом, лучшим солистом и так далее. Жди падения, жди падения. Это очень интересно, как действует Бог. Вот смотрите, в спорте, в военном деле принято считать, я силен, когда я силен, и слаб, когда я слаб. То есть, если у меня хорошее здоровье, крепкие руки, твердая уверенность в возможности победить, я силен, да? Если у меня слабые руки, нет уверенности, слабая психика, слабые мышцы, я слаб. Это кажется логично, это закономерно. Но в деле Божьем порой все наоборот. Человеческая надежда на свои силы вытесняет благодать, а признание своей слабости дает ей место. Поэтому признающий свою слабость и движимый благодатью Бога эффективней в служении, чем сильный в своих глазах, движимый собственной самоуверенностью. Подлинно духовно сильные люди говорят, вторя словам Павла, «Когда я немощен, тогда силен». Я силен, когда я слаб. Они не считают себя гигантами веры. Они знают, насколько слабы и уязвимы для греха. Они не сомневаются, что могут упасть без укрепляющей благодати. Они понимают, что Бог использует разбитые, сокрушенные сердца. Петр этого не понимал. Он физически, наверное, хорошо себя чувствовал. Был уверен, у него горячий темперамент, и он уверен, что именно такие бойцы, как он, нужны Христу прямо сейчас. И он был непригоден для служения, он должен был пройти через унижение, позор, трижды отречься, чтобы благодать начала через него действовать. А пока он очень силен, это как стена, которая мешает благодати действовать через него. Завышенная самооценка делала Петра непригодным для служения. Не повторяйте его ошибки. Третий признак завышенной самооценки – упрямое игнорирование предупреждений. Люди с завышенной самооценкой не только считают себя самодостаточными, не только считают себя выше других, но еще и упрямо игнорируют предупреждения. Стих 30-31. Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Читаем 30-31 стих. «И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Итак, обратите внимание, Иисус уже предупредил, вы отречетесь. Он уже сказал Петру, но Петр и все остальные ученики не согласны. Обратите внимание, какая у человека наглая самоуверенность, да? Какая она такая, какая-то умру, но не покорюсь, какая-то вот такая вот незыблемая, что ли, вера в свои силы. Откуда она берется? У песчинок, которые передвигаются по планете Земля. Это связано с грехопадением, это связано с гордыней. Другого рационального объяснения сим безумным действиям нет. Итак, так как Петр поставил себя выше других, 29 стих, Иисус предупреждает его: ты, кстати, упадешь больше всех. Вот ты говоришь, что все отрекутся, но не я. Вот, кстати, именно ты, я вот тебе хочу сказать, что ты, кстати, больше всех опозоришься и сильнее всех упадешь. Ныне, то есть сегодня же, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух. Считалось, что петух начинает кричать по окончанию третьей стражи, то есть 3 часа утра. Скорее всего, когда ученики закончили пасхальный ужин, где была установлена заповедь, затем спустились в долину Кедрон, начали подниматься по Елеонской горе, спели гимны, подходили к Гефсиманскому саду, скорее всего, уже было очень поздно. Я думаю, уже было где-то 24 часа, то есть полночь. И Петр умничает по дороге, говорит: все отрекутся, но не я. Иисус говорит: кстати, вот ты отречешься сильнее всех. И когда запоет петух, то есть Иисус прям точно указывает, вот через 3 часа приблизительно, немножко нужно подождать, и ты увидишь свое реальное лицо. Ты сейчас пока в самообмане, ты пока считаешь себя сильным. Это ложь, это неправда, ты веришь в ложь. Я тебе говорю истину, ты не веришь, но хорошо, обстоятельства, время пройдет, и 3 часа всего. Это недолго, не так ли? И ты увидишь реальное свое лицо, кто ты такой. Насколько ты сильный, смелый, верный, твердый. Однако предупреждение Иисуса возмутило Петра еще больше. Он с еще большим усилием говорил: хотя бы надлежало умереть с тобой, не отрекусь. Ох, ну это я не знаю. Вообще, что, должна обломок кометы упасть на него, поразить его. Ну какая наглость, да? Ну как можно, тебе Бог говорит? Время тебе указывает, ты все равно не отрекусь. И, кстати, остальные ученики не стали его одергивать и говорить: Петр, ну остановись, ну подумай, ну ты уже совсем закопался. Ну куда ты? Ну куда ты? Ну как ты себя ведешь? Тебе Бог говорит. Такой пастырь тебе говорит, а ты так себя ведешь. Нет, они, кстати, полностью Петра поддержали и стали тоже говорили, и все, и стали говорить: мы тоже верные, сильные, твердые, крепкие, не отречемся никогда, даже если придется умереть. Оставалось 3 часа подождать. Печально, но ошибка учеников многократно повторяется в судьбе современных христиан. Фух, это, как говорится, отдельная тема. Я только лишь несколько иллюстраций вам дам. Когда служители предупреждают молодых верующихся, готовящихся к браку: не оставайтесь наедине, не допускайте прикосновений, потому что Писание предупреждает риторическим вопросом: может ли кто взять огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? То есть вы можете взять огонь, спрятать его под пиджак и проповедовать, как ни в чем не бывало. Нет, будет дым, будет огонь, это невозможно. Как невозможно спрятать огонь за пазуху, так невозможно допустить преднамеренно искушение в своей жизни и не поддаться ему. Ну, в ответ на эти предупреждения можно услышать: не переживайте, мы никогда не совершим то, о чем вы беспокоитесь. Возможно, знаете, как гордые люди думают? Думают, что пастыри, они им просто вот, ну, они перестрахованные, они просто не знают до конца еще нас. Поэтому они вот это беспокоятся, им делать нечего. А мы-то знаем себя на самом деле, какие мы. Поэтому мы не беспокоимся. Они нас не знают и беспокоятся. А мы себя знаем и не беспокоимся. Иисус знает учеников и беспокоится. Говорит: вы же отречетесь. Они думают, что он их не знает. А они-то себя знают. Говорит: да не переживай. Хоть все, но не я. Умру, не отрекусь. Когда служители предупреждают: дружба с семьями не должна заходить слишком далеко, потому что это угрожает падением. Ну, как правило, вы знаете, семья, она должна быть семьей. Вот, где один муж, одна жена и там какое-то количество детей, если Бог посылает их. Но это самые близкие люди на земле. И кто-то более близким не должен быть для них. Но когда люди чрезмерно начинают дружить, это все возникает зависть, соперничество, и уже какие-то интриги, напряжения, все неприятные такие вещи. Или того хуже, участились случаи в последнее время в разных церквах, когда вот такая дружба приводит к разводу, к прелюбодеянию, когда люди разводятся ради того, чтобы вступить в брак с тем или с той, которые считались друзьями семьи. Реакции на эти предупреждения опять такие, знаете, эх вы.
А что здесь такого? Да мы просто дружим с семьей, вместе на природу и в сауне можем попариться. Все, конечно, в рамках приличия. Когда служители предупреждают на основании Писания мужей и жен не расставаться надолго, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим, тогда им говорят в ответ: да мы привыкли расставаться по нескольку месяцев в году и ничего. Несколько лет назад мне рассказали печальную историю о человеке, которого я знал с юности. Он работал врачом на корабле. И это был очень, казалось, такой наиболее ревностный человек, который стоял за какие-то внешние нормы очень строго. И он уходил в плавание, естественно, расставался со своей женой. И в результате он впал в блуд с одной из женщин, которая была там на корабле. Жена была далеко. Это была сотрудница рядом. Он впал в блуд, семья разрушилась, его отлучили от церкви. Трагедия, позор, оскорбление Бога, падение, стыд, грех. Когда служители умоляют: не сообщайтесь с непослушными людьми из церкви, потому что малая закваска квасит все тесто, это значит, греховное влияние непокорных заразит и вас, и вы придете к падению. Тогда нам говорят: да мы сильные, да мы непокорные, на-на-на-на и так дальше. И игнорируют это предостережение. Когда служители предупреждают: не упивайтесь вином, от которого бывают распутства, тогда некоторые продолжают втайне употреблять алкогольные напитки, считая себя сильными, неспособными увлечься и попасть в зависимость. Когда служители просят: не общайтесь с людьми, которые на вас плохо влияют, не дружите с религиозными лицемерами, фарисеями, законниками, не дружите с развращенными неверующими нечестивцами, потому что кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу, тогда находятся игнорирующие и это предупреждение. Так вот, друзья, упрямое игнорирование библейских предупреждений – это признак гордого сердца, завышенной самооценки, которая ведет к падению. Это человек на пути к падению. Если вы считаете себя самодостаточным в духовной борьбе, если вы считаете себя способным устоять, когда другие упадут, верите в свою исключительность, если вы упрямо игнорируете библейские предупреждения служителей церкви, ваша оценка завышена и падение приближается. Избежать трагедии, оскорбления Бога, позора и унижения можно только смирившись и трезво оценив себя. Когда вы скажете: я нуждаюсь в церкви, я нуждаюсь в отношениях подотчетности, чтобы мне говорили, указывали на мои проблемы, чтобы меня вдохновляли и обличали, чтобы меня вразумляли и что-то мне запрещали. Я нуждаюсь в этом. Без этого я пропаду. Духовно не буду развиваться, упаду. Когда вы смиритесь и скажете: я не лучше других, я не устаю там, где другие упадут. Когда вы будете так внимательны к библейским предупреждениям, если вам говорят на основании слова, это делают не от того, что служителям не с кем поговорить, они скучают. Знаете, как пожилые люди на лавочке сидят и скучают, и думают, с кем бы поговорить, потому что они засиделись. Так вот, когда вам делают предупреждение, это не от этого, это от любви к вам. И не надо в ответ 100 аргументов против оправдываться, не надо кляться и божиться, как Петр делал: все упадут, но не я, то угодно и тому подобное, и хоть на смерть и в темницу. Не надо так говорить. Это признак завышенной самооценки, гордого сердца, которое на пути падения. Реальный взгляд на себя – это мощнейшая защита от козней сатаны. Закончим прекрасными словами из послания к римлянам. «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Аминь».
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!